«Грани времени». Публицистическая программа «Радио Свобода». Ведущий Владимир Карамурза.
Здравствуйте. Администрация президента расторгла контракт с фондом эффективной политики, руководителем которого является политолог Лев Павловский, сообщил источник в Кремле. Там заявляют, что Павловский освобожден от должности советника администрации на общественных началах по его же собственной просьбе. В последнее время он никаких особенных политических консультаций не оказывал. Как сообщил представитель администрации президента, в основном обязанности Павловского сводились к обзору региональной прессы. Другой неназванный источник в Кремле заявил, что причины отказа от услуг Павловского лежат в области профессионализма и этики, а отнюдь не в его высказываниях по каким-либо темам. Сам Павловский подтвердил сообщение прессы о своем увольнении, настаивая, что отставка стала реакцией властей на его высказывания в поддержку президента Медведева. Кроме того, он говорил, что если рассматривать отчет Путина перед Думой как предвыборную программу, то она выглядит слишком слабой. Именно с этими высказываниями и связывает Павловский свое отстранение от работы на кремлевскую администрацию. О том, почему Глеб Павловский покинул команду кремлевских политтехнологов, мы сегодня беседуем с Глебом Павловским, президентом Фонда эффективной политики, и Марком Урновым, научным руководителем факультета прикладной политологии Государственного университета Высшей школы экономики. Оба у нас на прямой телефонной связи. Первый вопрос Глебу Олеговичу. Добрый вечер, Глеб Олегович.
Добрый вечер.
Стало ли для вас неожиданностью расторжение договора с администрацией президента?
Нет, потому что это было в каком-то смысле... Развод по обоюдному согласию, этому предшествовал целый ряд обсуждений в администрации, так сказать, двойственности моего положения. С одной стороны, советника на общественных началах, я подчеркиваю, а с другой стороны, человека, который комментирует политику в прессе. Но я не смог отказаться от этого комментирования, и в каком-то смысле мы решили, что лучше дистанцироваться.
А при каких обстоятельствах вы узнали, что освобождены от должности советника администрации на общественных началах?
Ну, это уже это обсуждалось, я же говорю, что это обсуждалось с представителями администрации, с которыми я работаю, и это произошло уже некоторое время назад, больше почти 2 недели назад. Это просто стало известно, как я понимаю, в прессе в последнее время.
А что входило в круг обязанностей ваших в соответствии с этим контрактом вашего фонда эффективной политики и администрации президента?
Ну, я никогда не комментирую внутреннюю работу администрации, я не считаю нужным первый час. В основном это задачи, которые называются политическим планированием. Не только в российской администрации, но и в других аналогичных структурах. То есть это тематика политических программ, отслеживания их результатов и тому подобные вещи. Это деятельность скучная и такая совещательная. Она не связана с индивидуальным консультированием и уж точно не с, как здесь было сказано, политтехнологиями.
А насколько, по вашему мнению, затянулось объявление кандидата единого или не единого, может быть, двоих кандидатов в президенты на выборах 2012 года?
Да, с моей точки зрения, несколько затягивается этот процесс, и это и ведет к какой-то избыточной нервозности в административных кругах, в аппарате, в правящих. Хотя я понимаю, что все хотят сохранить максимум стабильности и в идеальном варианте дотянуть стабильность до дня выборов, но это нереально. Выборы – это конфликт всегда, это процедурный конфликт, но конфликт мы должны обсуждать программу следующего президента, и мы должны с ним самим, с кандидатом, обсуждать, что он, собственно говоря, предлагает. Отсутствие фамилии, мне кажется, опасным именно для правящей команды.
А воспринимаете ли вы как какой-либо намек сегодняшнее заявление Владимира Путина в Стокгольме о том, что Евросоюз будет доволен кандидатурой, которую выдвинет, ну не знаю даже уже кто, народ на пост президента России?
Ну, здесь здесь пока слишком много вопросов. Я не понимаю, что это значит. Довольны никогда все не бывают довольны. И главное, что надо не устраивать сюрпризы, а надо обсуждать реальные проблемы. Повестка дня будущего президентства в высшей степени серьезная. Страна в очень непростом состоянии. Мировая среда, как мы все видим, уже пришла в необратимо нестабильное состояние. И, конечно, надо разговаривать с кандидатом от правящих сил с пониманием того, и здесь не надо лицемерить, что именно кандидат от правящей команды, скорее всего, станет президентом. Но разговор о народе, я думаю, преждевременен, пока народ не имеет возможности разговаривать с кандидатом.
Напомню, что у нас на прямой телефонной связи Глеб Павловский. Теперь вопрос Марку Урнову, научному руководителю факультета прикладной политологии Государственного университета Высшей школы экономики. Добрый вечер, Марк Юрьевич.
Добрый вечер.
Выглядит ли, по-вашему, отставка Глеба Павловского проявлением борьбы между конкурирующими группировками в Кремле?
Ну, в известном смысле, да. Но что касается вот той позиции, которую Глеб сейчас озвучил, она, мне кажется, совершенно справедлива, потому что, ну, действительно, невозможно сидеть одновременно на двух стульях, быть и советником достаточно закрытой организации, и комментатором. Здесь, если хочешь быть майором, то в Сенате не служи. Другое дело, что, конечно же, вот такое, в общем, достаточно, с моей точки зрения, все равно нервическая реакция власти, потому что здесь не один Глеб, здесь еще и с другой стороны там достаточно странные Егор Чадаева или там Затулина, как известно. Вот все эти люди так или иначе были освобождены в связи с тем, что говорили слишком очевидно, принимая ту или другую позицию, ну, скажем, что касается Глеба, то уже достаточно много времени было понятно, что в общем он, проговаривая или не проговаривая, так или иначе, Медведева поддерживает. Что касается Чадаева, это Путин. Вот. А конечно же, по тандему на сегодняшний день, просто совсем не нужно и невыгодно, не та стилистика у него выпускать вот эти вот внутренние очевидные конфликты, которые там сейчас происходят вовне, и заниматься публичным рассуждением о том, кто из двух пойдет. Слишком, с моей точки зрения, человека, наблюдающего исключительно извне, вот, слишком накалены страсти вокруг того, кто пойдет. И тандем в силу просто такой своей вот специфики старается действительно максимально дотянуть до края и только тогда произнести плохо это, ну, конечно, плохо, неэффективно, но с другой стороны, такой у нас режим, он не публичен, он не склонен изначально создавать некую ясность, кто пойдет, как пойдет, и внутри этой ясности нет. Ну, действует, как действует всякий бюрократический аппарат, все тихо, максимум непрозрачно, максимально избегая публичных столкновений. Ну, такая у него логика. Она, конечно, не конкурентная, она, конечно, не демократическая, она, конечно, вся ориентирована на борьбу под ковром. Ну, логика мягкого авторитарного режима.
Напомню, телефон нашего прямого эфира 8-800-200-22-12. Свои сообщения присылайте на пейджер для Москвы 660-1046, абонент «Радио Свобода». Почему Глеб Павловский покинул команду кремлевских политтехнологов? Об этом мы сегодня беседуем с Глебом Павловским, президентом Фонда эффективной политики, и Марком Урновым, научным руководителем факультета прикладной политологии Государственного университета Высшей школы экономики. Они оба у нас на прямой телефонной связи. Наум Ним, правозащитник, главный редактор журналов «Неволя» и «Индекс досье на цензуру», сожалеет, что инициатива, как всегда в России, наказуема.
Мне даже трудно сказать, за что Глеба уволили. Слишком активный. Хотел запустить новую интригу. В общем-то, могли бы оценить положительно совершенно скучной кампании, которая предстоит выбор, без всякого выбора. Он хотел хоть какую-то интригу создать. Но, видимо, инициатива сейчас не поощряется даже из самых хороших побуждений. Лучше без всякой инициативы. Слушать, что говорят, и исполнять. Думаю, за это и уволили. Слишком быстрый, слишком инициативный. Ну и, наверное, умнее остальных.
Найти и слушать. Новое на сайте свободанews.ру. Поиск не только в тексте, но и в звуке. Набрав ключевое слово, слушайте выборку из нашего звукового архива. Все, что сказано на радио «Свобода», в вашем распоряжении.
«Грани времени». Программа Владимира Карамурзы. Радио «Свобода».
Напомню, что о том, почему Глеб Павловский покинул команду кремлевских политтехнологов, мы беседуем с Глебом Павловским, президентом Фонда эффективной политики, и Марком Урновым, научным руководителем факультета прикладной политологии Государственного университета Высшей школы экономики. Оба у нас на прямой телефонной связи. Вопрос Глебу Олеговичу Павловскому. А почему вы считаете наиболее перспективной для России кандидатуру Дмитрия Медведева?
Это связано с тем, что я считаю перспективной для России существующую, действующую политическую команду власти. Накануне столь важных выборов, мне кажется, ее необходимо консолидировать. И возникает вопрос, вокруг кого ее проще консолидировать? Потому что в любом случае следующему президенту предстоит заниматься противоречивыми задачами и одновременно модернизировать экономику, усиливать связь страны с миром и с мировым рынком, вводить правовой режим и одновременно успокоить социальные группы, как бы транквилизировать население и дать гарантии элитам, дать гарантии основным группам правящего класса, которые выросли в эти годы и которые опасаются, что будет, если процесс, как говорится, упустят из рук. Вот эти противоречивые задачи, для них нужна фигура одновременно из путинской команды и в то же время искренне что ли, одержимая программой модернизации страны, программой установления господства права в России. Мне кажется, что Медведев – это оптимальная команда прежде всего, потому что он действующий президент. Не будем забывать, для избирателя президент, который заканчивает один срок, имеет какое-то преимущество, имеет некую фору для выдвижения на следующий срок. В этом смысле стоит ли спорить с ожиданиями избирателя?
Политолог Станислав Белковский видит конкретные причины опалы влиятельного политтехнолога.
В этом году Глебу Олеговичу Павловскому исполнилось 60 лет, чем мы его сердечно поздравляем. По действующему законодательству Российской Федерации это пенсионный возраст, а в пенсионном возрасте уходить всегда легко и приятно. Глеб Олегович считает, что он ушел за высказывание в адрес Путина, но это скорее повод, чем причина. Реальных причин две – маленькая и большая. Маленькая состоит в том, что Глеб Павловский на протяжении долгих лет фактически позиционировал свою точку зрения как позицию Кремля. Были периоды, когда Кремль относился к этому толерантно, были периоды, когда нет. Видимо, сейчас именно период второго типа. А большая причина состоит в том, что Кремль более не испытывает потребности в политических консультантах и их корпорации в целом. Необходимый и достаточно слагаемый успех на выборах любых уровней – это административный ресурс, в первую очередь губернаторов и мэров, контроль над телевидением и правильная система подсчета голосов, на вершине которой находится Центральная избирательная комиссия во главе с Владимиром Чуровым. В такой ситуации политическим консультантам в том виде и формате, в каком они сформировались в 90-е годы, места уже нет. И уход Глеба Павловского – это символ заката всей политтехнологической корпорации.
Вопрос Марка Урнова. Насколько самостоятельной вам представляется та команда, которая сгруппировалась вокруг Дмитрия Медведева, о которой говорил Глеб Павловский?
Ну, в какой мере, на самом деле? Она естественно, мне представляется самостоятельной просто по той простой причине, что она предлагает проект, коренным образом отличающийся от того, что выковывается там в рамках правительства. Если сравнить то, что дает Медведев, то, что дает Инсор, и с чем Медведев соглашается с правительственной программой 2020, это разные видения. принципиально разные видения. У Медведева и Инсора акцент на конкурентную экономику, у правительства на консервацию со старых систем. У Медведева ориентация на широкую коалицию политическую и военную, оборонную с Западом, с Европой, Соединенными Штатами. У правительства нет. У Медведева и Инсора ставка на широкое привлечение иностранного капитала. В программе 2020 предполагается расширение инвестиций иностранных. Они консервируются на том уровне, на котором они сейчас существуют. То есть это много всего на самом деле. Так что в интеллектуальном, в идейном смысле команда, конечно, самостоятельная. Проблема в том, насколько она ресурсно обеспечена во всех смыслах. И в смысле административного ресурса, и в смысле финансового, и в смысле поддержки разного рода элит. Ну, вот ключевая проблема. Пока что такое ощущение, что эта команда набирает очки. Но то, что у нее гигантское количество противников, боящихся того, что такого рода подход действительно дестабилизирует ситуацию не в смысле политическом, а в смысле нарушения баланса сил, что некоторые люди, которые на сегодняшний день сильны, окажутся вне власти и, следовательно, могут быть подвержены разного рода рискам. Это совершенно правильно. Отсюда, собственно, вся интрига, отсюда все нервы, отсюда вся подковерная борьба, кусание там периодически. И протуберанцы, которые на публику высовываются. Нету очевидного вот такого вот ресурсного лидерства у медведевской команды, поэтому и происходит такой вот нервный поиск договоренности. И пока он происходит, конечно, любые публичные заявления о том, что вот один человек должен сделать, а там Медведев должен быть президентом, вызывают внутри элиты нервность. Со своей стороны, там, сторонники Путина вроде Единой России начинают говорить, что а вот мы, наш лидер, премьер-министр, мы его будем выдвигать, тут уже и Путин не выдерживает. Говорит, что не надо сейчас об этом говорить, давайте отложим, надо делами заниматься. Ни тандем, ни верхушка элиты не заинтересована в том, чтобы все это публично было, а связано это, конечно, в первую очередь с тем, что нету определенного лидерства, нету определенного ресурсного лидерства, и нету договоренности персональных. Вот они пока болезненно прощупывают. Правда, я не знаю, насколько они легко договорятся, но скорее всего договорятся, потому что и та, и другая половина более всего, мне кажется, страшатся выхода в ситуации в открытый там институциональный конфликт, который просто повлечет собой обрушение системы, потому что у нее никаких внутренних встроенных стабилизаторов на сегодняшний день нет.
Философ Игорь Чубайс не доверяет официальной информации из Кремля.
Я отношусь с огромным недоверием к тому, что делают администрации, чиновники. То ли его уволили, то ли это игра такая, то ли он как бы временно дезавуировал. Но если говорить все-таки о том, о чем не раз сказывался Павловский, о его собственной деятельности, то у меня она вызывала крайнюю антипатию. Когда-то очень давно, 20 лет назад, мы были вместе с этим движением, но с тех пор он очень сильно изменился. Я не разделяю ни его принципы, ни его взгляды, ни его позицию. Этот человек мне не симпатичен.
Вопрос Глебу Павловскому. А насколько глубокими вы считаете разногласия между конкурирующими командами и по каким вопросам проходит, как правило, водораздел?
Вы знаете, если говорить о командах, я думаю, что разногласий нет. Это скорее не команды, ведь это фан-клубы. Они болеют за своего патрона, но все равно они вынуждены ждать решения. Они не могут принимать сами решения, и им запрещено просто вступать в открытую борьбу. Поэтому у них такая парадоксальная роль. Они очень лояльны. Каждый, все, кто работает с Путиным, очень лояльны. Работающие с Медведевым, лояльны Медведеву. Но они как бы выключены из открытой игры, и поэтому занимаются такими болельщицкими, что ли, движениями, иногда интригами. чего греха таить, которые попадают в прессу. Мне кажется, вот эта часть нездоровой атмосферы, связанная с тем, что мы зациклились в выжидательных дискуссиях по поводу, собственно говоря, двух фамилий. Вместо того, чтобы начать обсуждать с кандидатом от правящей команды, что он, собственно говоря, предлагает каждой из групп общества, вверху общества, внизу, это не важно, потому что очень много проблем, по которым надо дать ответ. И вот здесь задача. Задача, которая сейчас не решается. Команды ведь не являются сейчас предвыборными командами. И поэтому конфликтом их, конфликта команд, разногласий нет. Люди, придерживающиеся самых разных взглядов, включены в одну и ту же команду. Это тоже не совсем правильно. Необходимо уже строить команду 2012 года, единую команду. А сегодня это откладывается и откладывается. Это неправильно.
Вопрос Марку Урнову. Как, по-вашему, выглядит ли отставка Глеба Павловского такой показательной экзекуцией для преодоления разномыслия?
Да нет, конечно нет. Это просто, на самом деле, я абсолютно убежден в том, что Глеб вполне осмысленно это дело пошел. Поэтому это не экзекуция, это просто демонстрация всем, что вот смотрите, нельзя публично обсуждать конфликты внутри тандема. Не надо. Если вы хотите обсуждать, или если вы хотите делать открытую ставку на одного из них, тогда до свидания, нам с вами организационно не по пути. Вот, собственно, и все. Это не экзекуция, это не палочная система, это просто такое вот вполне рутинное в духе современного режима освобождение от людей, которые не соответствуют очевидным совершенно правилам. Не хотите, до свидания. Раньше мы вас использовали, а теперь нам с вами не по пути. Вот и все.
Слушаем вопрос из Рязани от радиослушателя Валентина.
Здравствуйте.
Добрый вечер.
Вот конструкция Павловского, имидж Медведева команды Путина, мне кажется, совершенно сомнительной. Но вот учитывая то, что Медведев и программа у него слабенькая, и он злости нет, у него такой хороший президентской, и то, что он по верхам так гуляет, или, если хотите, по низам, вот, из этого выходит два вывода. Или уже все решено, и он президент, или наоборот.
Напомню, что мы беседуем с Глебом Павловским и Марком Урновым. Сейчас прервемся на краткие новости.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 21:30. Коротко о главных новостях. Вердикт присяжных на процессе по делу об убийстве адвоката Станислава Маркелова и журналистки Анастасии Бабуровой, возможно, будет вынесен уже с 28 апреля. Сегодня в Мосгорсуде завершились прения сторон. Подсудимые Никита Тихонов и Евгений Хасис выступили с последним словом. Грузия назвала провокацией визита главы МИД России Сергея Лаврова в Абхазию и Южную Осетию, а подписанные в ходе поездки документы недействительными. В обнародованном сегодня заявлении Министерства иностранных дел Грузии визиты на названы региональным турне по оккупированным грузинским территориям. В Ливии силы Муаммара Каддафи ведут интенсивный минометный обстрел западных районов стратегического города Мисурата. Ранее в среду войска Каддафи обстреливали восток Мисурата, где повстанцы при поддержке авиации НАТО захватили морской порт. Власти Сирии перебрасывают дополнительные войска и бронетехнику в южный город Дераа, ставший главной ареной антиправительственных выступлений. По данным агентства Associated Press, в Дераа слышны взрывы и стрельба. По всей стране продолжаются аресты противников режима президента Башара Асада. В столице Йемена, городе Сана, по меньшей мере 4 демонстранта были убиты, когда правительственные войска открыли сегодня огонь по ним. Новым министром обороны США вместо Роберта Гейтса станет нынешний директор Центрального разведывательного управления Леон Панетта. На севере Ирака 3 человека погибли, 29 были ранены в результате серии взрывов. Как сообщили местные власти, это было покушение на заместителя начальника полиции города Киркук. Он не пострадал. В Москве сегодня простились с известным актером и режиссером Михаилом Казаковым. Артист похоронен на Введенском кладбище рядом с могилой отца. До этого в церкви святого Филиппа прошло отпевание. Вы слушали краткий информационный выпуск на волнах Радио «Свобода».
«Грани времени». Публицистическая программа «Радио Свобода». Ведущий Владимир Карамурза.
Напомню, что отставку Глеба Павловского обсуждаем с политологом Марком Урновым, научным руководителем факультета прикладной политологии Государственного университета Высшей школы экономики. Он у нас на прямой телефонной связи. В первой части нашей программы участвовал Глеб Павловский, президент Фонда эффективной политики. Слушаем вопрос москвича Виктора.
Здравствуйте.
Добрый
вечер.
Я
вообще хотел задать вопросы Глебу Павловскому как раз.
Он уже поехал в командировку, давайте Марку Урнову зададим.
Ну, давайте. Ну, во-первых, почему вот обсуждают, зациклились, так сказать, на двух кандидатурах выборов, как будто уже как бы все решено. Допускают ли, ну вот, уважаемые участники, что могут участвовать и некие дополнительные фигуры, хотя бы та же внесистемная, так сказать, оппозиция, скажем, Немцов и другие. Вот. Известно ли, ну, не знаю, известно, я хотел вам по голосам задать, кто может занять его место в качестве советника, и насколько его работа вот в качестве советника пересекалась с деятельностью Суркова. Спасибо.
Маркиев, да. Давайте начнем с того, почему только двух кандидатов вообще россияне.
Да, потому что вторую половину вопроса не обсуждают Глебу, я не знаю. А вот что касается двух, ну тут же более-менее очевидно, на самом деле. Для того, чтобы сейчас появился кто-то третий значимый, его нужно очень сильно раскрутить. То есть его надо допускать на средства массовой информации, ему надо давать активную возможность там выступать и беседовать. Режим к этому не готов. На сегодняшний день рейтинги, и вот если просто их посмотреть, популярности, то их два. Путин и Медведев, или там иногда Медведев и Путин. А у остальных у всех значительно все ниже. Чтобы в рейтинге оппозиционеров, там, либералов, которых я люблю и уважаю, но они очень, очень низки. То есть хорошо, что они есть на самом деле. Они так или иначе некоторого фактом бытия здоровую струю в политическую жизнь вносят, но понятное дело, что шансов там на избрание нет никаких, и подозреваю, что даже если бы там правая оппозиция, либеральная оппозиция захотела бы провести своего кандидата и зарегистрировать его, вряд ли бы хватило сил, а если бы хватило сил, то был бы включен административные ресурсы, это было бы невозможно. Поэтому по-серьезному, если говорить, исходя из вот, реалий сегодняшнего дня, конечно, выбор между двумя, между Медведевым и Путиным. Вот, и ничего другого. Тут вот, как говорится, третьего не дано.
Павел Кудюкин, бывший заместитель министра труда в правительстве Ельцина-Гайдара, доцент Высшей школы экономики, признает за Павловским определенную роль в современном раскладе политических сил.
Роль, наверное, не стоит преувеличивать. Это как бы сам Глеб Олегович очень любил изображать себя таким демиургом. Да, некоторые идеи, которые были использованы командой Путина, в том числе как бы главным политтехнологом Сурковым, несомненно, Павловским подсказывались. В увольнении, ну, его затерло вот этим вот противоречием двух команд. Поскольку все больше вырисовывается картинка, что похоже, что наши двумвиры оба пойдут на президентские выборы, возможно, что здесь ситуация стала достаточно неуютной. И отчасти Павловский, может быть, и сам решил спрыгнуть, чтобы вот не оказаться в этой очень деликатной ситуации слуги двух господ. А может быть, его попросили убрать в связи с тем, что он слишком однозначно высказался в пользу Медведева.
Слушаем вопрос из Санкт-Петербурга от радиослушателя Федора.
Да, здравствуйте, Владимир, здравствуйте, Марк Урнов. Вы знаете, вот неприятно меня резануло, вот какая информация. Мне уже пришлось об этом говорить. Год назад Кожан, управляющий делами президента России, сказал, что в этом году, в отличие от юбилейного года, никаких помпезных парадов, таких вот милитаристских 9 мая не будет. Тем не менее, и в Петербурге, и в Москве опять поплывут ядерные ракеты, опять пойдут танки, какие-то жуткие ракетные установки длиной в квартал. То есть мы видим изменение позиции. Вот в Сколково господин Медведев сказал, что он мыслит себя преподавателем или директором этого центра. Я вот хочу все-таки понять, вот какая-то вода лилась 30 минут. Я хочу у вас все-таки, Марк, спросить прямо. Вы что, мы скоро увидим отставку Медведева и его полное фиаско, завершение его карьеры? Вы можете все-таки внести определенную ясность в этот вопрос, а не ходить вокруг да около? И как вы видите дальнейшее развитие событий? Что это будет, пожизненное правление Путина? Как вообще дальше видите? Спасибо.
Спасибо. Ну, на самом деле, насчет внесения ясности, это вопрос не ко мне, а Господу Богу. Потому что вот у меня в голове на сегодняшний день ясности нет по той простой причине, что мне кажется, что внутри тандема ясности нет. Вот нету. На сегодняшний день для них еще, для самих, вопрос о том, кто пойдет, не решен. Возможности выхода их вдвоем на конкурентное поле и борьбу между ними я исключаю, потому что это просто невозможно. Это и тот, и другой, и та, и другая команда понимают, что это просто начнется распад системы. А вот кто будет, я думаю, на сегодняшний день не ясно. Отсюда такого рода противоречивые вещи. Да, можно сказать, что никаких помпезностей не будет, а потом повести ракеты через Красную площадь для того, чтобы продемонстрировать армии, что про нее не забыли, что ее чтут и уважают, и тот, и другой. Можно Медведеву сказать, что он собирается быть директором Сколково, может быть, ему это внутренне и хотелось бы, но вряд ли сейчас. А делается это для того, чтобы со своей позицией подчеркнуть суперзначимость такой на наукограда и технологического обновления. Ничего больше нету на сегодняшний день, нету ясности. Я же не хожу там вокруг около и не собираюсь никому мозги запудривать, просто потому что мне это не надо. Я не служу в администрации. Дали мне возможность высказать свою точку зрения, я ее высказываю. Нету ясности с моей точки зрения. Вот и все. Поэтому в данном случае просто ничем помочь не могу. Рад бы.
Борис Кагарлицкий, директор Института глобализации и социальных движений, не придает преувеличенного значения случившемуся.
Ну, я не думаю, что вообще можно говорить про уход Глеба Павловского из Кремля, но то, что с ним не продлили какой-то очередной контракт или не выписали ему очередной пропуск, это мелкая техническая деталь, эпизод его биографии, даже не биографии, а просто его повседневной жизни, не более того. А то, что Павловский это делает некоторые пиар-события, но это просто говорит о том, что он не упускает ни одного повода для того, чтобы привлечь себе внимание. Вот, собственно, и все. Говорить об индивидуальной роли тех или иных людей в становлении путинского режима, в общем, довольно смешно, потому что вся суть режима стояла просто в том, что корпоративный капитализм постепенно сменял олигархический. Как раз происходила деперсонификация, деперсонализация российского капитализма. Не более того. Ну, достаточно нормальный процесс в истории капитализма, который другие страны проходили просто на более раннем этапе. Поэтому интересный аспект этого периода путинского как раз в том, что люди в нем не играли особой роли.
Слушаем вопрос из Ленинградской области от радиослушателя Геннадия.
Добрый вечер.
Здравствуйте.
Значит, хотелось бы сказать, содержание доклада Путина перед парламентариями говорит о том, что все-таки это не отчет правительства, а речь будущего кандидата в президенты. Далее, и Затулин, такие известные люди, как и Затулин, и Михалков, тоже хотят голосовать за Путина. Вообще, не есть ли это попытка возвращения премьера Путина в президентское кресло? Я бы хотел еще спросить, вот официальная формулировка увольнения Глеба Олеговича, это или возраст, или просто ему не продлили контракт. Спасибо большое.
Ну, мы тут оставим вопрос про был ли отчет правительства перед Думой предвыборной программой премьера, слово Марку Урнову.
Ну, на самом деле, это было все, что угодно, только не отчет. И понятно почему, потому что, в общем, если начинать по-серьезному отчитываться, то надо было скорее говорить о нерешенных проблемах, чем об успехах. Поэтому такое пиар-выступление, оно было по-другому срежиссировано. Говорилось о перспективах, причем о перспективах таких, о которых Ну, в общем, если просто карандашом посчитать, то вряд ли что получится. Да, это пиар-выступление, конечно. Думаю, что со стороны путинской команды, да, это было такое вот очередное предложение. Вот человек, который может выступать как потенциальный кандидат в президенты. Но опять-таки повторяю, что вот решения на сегодняшний день, как мне кажется, нету. Точнее, нету договоренности, и поэтому вот такого рода шаги, что путинские, что медведевские, это пока что, если угодно, разговор двух сторон, вот частично выходящая на публичную арену такая вот торговля. Вот кто будет, как будет. Ну и дальше начинают присматриваться там к рейтингам, к позициям элит в первую очередь. И так вот все это... Так мы и будем жить до самого последнего момента, когда они... где-то до осени, когда уже невозможно будет в эту такую вот странную игру играть.
Андрей Пиантковский, ведущий научный сотрудник Института системного анализа Российской академии наук, подытожил послужной список Глеба Павловского.
Он был ведущим политтехнологом путинской кампании 99-го года, когда через взрывы домов в Москве, через учения в Рязани, через Вторую Чеченскую войну Путина цинично вел к власти ельцинская семья. И Павловский за очень большие деньги выполнял там важнейшие функции, о которых он потом с гордостью говорил и писал. Но это было 10 лет назад. В путинском окружении его сменили другие люди. Роль такого теневого кардинала, идеолога Суслова, Геббельс одновременно стал играть уже не Павловский, а Сурков. И Павловский попытался себя продать на такую же роль в окружении Медведева. Но вот сегодняшние события, так же как зеркальное удаление слишком горячих сторонников Путина, Затулина и Чадаева, показало, что тандему не нужны такие ретивые сторонники.
«Грани времени». Программа Владимира Карамурзы. Радио «Свобода».
Слушаем вопрос из Нижегородской области от радиослушателя Владимира.
Добрый вечер.
Здравствуйте.
Господин Урнов, вот смотрите... Наш местоблюститель в Кремль пришел, его привел за одну руку Путин, а за другую, как бы сказать, министр пропаганды, господин Павловский. Это дальнобойные артиллерии, и вдруг что-то уволили. Я думаю, его в тень просто отправили до времени. Таких людей не увольняют и не бросаются. Он опять будет зомбировать, а Путин обязательно будет баллотироваться в президенты. Спасибо.
Бывают ли бывшими кремлевские политтехнологи? Вопрос Марку Урнову.
Ну, вряд ли, потому что я совершенно не исключаю, что там Глеб, сейчас лишившись статуса официального, так или иначе, все равно будет с Кремлем общаться или общаться с людьми близкими к Кремлю. Узок круг-то на самом деле, так что, ну да, он формально перестал быть советником, это симптоматично. Ну, а так, ясно же, что опыт есть, и человек, он идейно так или иначе все равно близкий, так что пользоваться, если не напрямую, то как-то косвенно советами или мнениями будут. Вот. А что касается там приведения Медведева с одной стороны рукой Путина, а с другой стороны рукой Павловского, ну это вряд ли, вес рук слишком разный. А насчет того, что Путин непременно пойдет баллотироваться, ну, еще раз повторяю, нет у меня такой уверенности. Нет и все. Может быть, будет, а может не будет.
А как вы считаете, почему за симпатии к президенту вот увольняют из администрации президента, как произошло с Павловским, а за симпатии к лидеру «Единой России» понижают в «Единой России», как произошло с Затулиным?
А это же не за симпатии, это за публичное выражение. Ну, вот это то, с чего мы начали разговор. Вот недопустимо в нынешних условиях кому-то из там нижних рядов твердо говорить: «А я вот за этого». это вот ошибка, которая и Лужкову в значительной степени места стоила. Я уверен, что если бы он не стал так реагировать таким способом на медведевскую атаку, заявляя о том, что Путин нуждается во мне, а я, если меня уберут, то это будет подрыв путинской позиции. Вот если бы он этого не сказал, Путин, наверное, бы и люди путинские стали бы его поддерживать, потому что видно было, как они хотят, чтобы он уходил. А как такое заявление сразу сделало его, в общем, ненужным, потому что не нужны тандему люди, которые громогласно говорят, что во мне нуждается тот или иной человек. Ну, это Лужковская. Большой вариант. А на уровне пиарщиков, ну, не нужны люди, которые откровенно говорят, а я поддерживаю вот этого человека из тандема. И правила тандема состоят в том, что люди второго разряда публично не заявляют о своих предпочтениях. Когда заявляют, ну, значит, ребят, до свидания. Вот и все.
Слушаем вопрос москвички Людмилы Михайловны.
Добрый вечер.
Здравствуйте.
Я хотела бы напомнить, что у нас наш фюрер из, так сказать, команды КГБ. А в КГБ у них всегда все готовится втихую. Это спецоперации так называемые. И когда кто-то начинает слишком громко пить, так называемые певучие, их тоже убирают. Но, слава богу, хоть не это самое, не так, как бы Гитлер убирал певучих. Вот, поэтому просто готовится спецоперация по выдвижению, так сказать, президента. Вот и все.
Да, но Марк Юрий Чернов сказал, что не уверен, что это кандидатом будет Путин. А как вы относитесь?
Во-вторых, я бы не стал акцентировать вот в данном случае там роли ФСБ. Вот такая вот тихушничество и нежелание выносить все на поверхность, это не столько спецслужбистская, сколько просто бюрократическая система. Она примерно такая же была и раньше. Ну, не любит бюрократия вынесения и важных проблем на публичное осуждение. Они хотят сначала там про себя все решить, а потом уже предложить. Иначе чувствуют дискомфорт.
Слушаем вопрос из Ростовской области от радиослушателя Владимира.
Добрый вечер ведущему и гостю. Небольшой комментарий. Я думаю, Глеб Павловский без работы не останется. В любом случае, несмотря на его пенсионный возраст. У меня вопрос к Марку Урнову. Скажите, пожалуйста, как вы считаете, можно ли говорить о каком-то равенстве сил, ну, в очевидной предвыборной борьбе двух деятелей, у одного, у которого за спиной практически весь российский олигархат, если так можно выразиться, и у второго в Рио президента. Так уж на самом деле люди оценивают. Спасибо.
Думаю, что говорить вот о равенстве на сегодняшний день пока что нельзя, хотя мне не кажется, вот, что у Медведева сейчас ноль ресурсов, а у Путина все 100%. Конфигурация, мне кажется, более сложной, потому что и там региональные элиты, и бизнес-элиты, в общем, на сегодняшний день отнюдь не едины. То же самое в отношении профессиональных элит, можно сказать, то же самое мы видим по электорату, рейтинги у них более-менее сейчас выравниваются. Так что есть возможность для маневра, во-первых, а во-вторых, при всем при том, что мы сейчас говорим, главный вопрос – это взаимоотношения внутри очень узкой и очень непрозрачной группы. Вот как они сложатся? От того, как они сложатся, будет зависеть окончательный выбор. А что там на сегодняшний день происходит, это нам с вами не увидать, потому что это тайна за семью печатями, к сожалению. Ну, вот так устроен режим.
Слушаем вопрос из Смоленской области от радиослушателя Геннадия Сергеевича.
Здравствуйте.
Добрый вечер.
Добрый вечер. У меня не вопрос, а комментарий по поводу предстоящих выборов, свое мнение. Я думаю, что этот тандем, в народе его называют «сладкая парочка», не будет проводить выборы. Потому что если бы вы знали, Владимир, как их ненавидят у нас на Смоленской области. Ну, не просто слово «ненавидят», а презирают. Одно вранье. Этот тоталитарный режим все уже понимают. Все понимают, что Россия на закате, что это враги народа, все это правительство, все это оппозиция. Россия летит безвозвратно в пучину. Вот мое мнение. И они организуют на выборы взрывы в Орехово-Борисово, как было при Путине, когда было плохо. Вот мое мнение. Извините, если не так.
Да, но тем не менее, Смоленская область дружно голосует за кремлевского кандидата, слово Марку Урнову.
Ну, на самом деле, там, естественно, есть люди, которые крайне негативно относятся к власти. Естественно, есть люди, которые там, кто-то не любит Медведева, кто-то не любит Путина, кто-то не любит их обоих, кто-то не любит оппозицию, с усыпчем очень резко. Но если мы просто вот на социологические вопросы посмотрим, на все там, есть компании, очевидно, совершенно ангажированные, ориентированные на Кремль. Есть компании, которые никоим образом нельзя считать ангажированными, вроде там Левады центра. Но у всех просто по результатам все-таки видно, что большая часть населения поддерживает либо того, либо другого кандидата, и в общем их устраивает та ситуация, которая сейчас в России складывается. У меня тоже, на самом деле, очень неспокойные отношения по поводу долгосрочных перспектив страны. Очень неспокойные и пессимистические. Но я не уверен, что это моя позиция разделяется сколько-нибудь там заметным меньшинством. А уж про большинство и не говорю. Большинство вполне убеждено, что да, в России сейчас сложности. Это просто по вот опросам объективно. В России сейчас, безусловно, сложности, но она еще мощная, и она еще себя покажет. Вот такое вот массовое настроение такое на сегодня.
Слушаем вопрос из Протвино от радиослушателя Евгения.
Добрый вечер.
Здравствуйте.
Не могло бы, сказать, внести смуту в головах нашего тандаба происходящие события на Ближнем Востоке? Выдвижение Путина на третий-четвертый срок не предвращает ситуацию, как сейчас она сложилась в данном регионе?
Да, но там по 35 лет сидели лидеры. Слово Марку Урнову.
Ну, насколько я понимаю, конечно, ситуация на Ближнем Востоке элиту нашу очень разволновала и разнервировала. Хотя мне кажется, что на самом деле вот в данном случае беспокоиться не о чем. И по целому ряду причин. Дело в том, что вот и мы, и Ближний Восток – это общество такого сходного типа, когда, казалось бы, такая парадоксальная реакция, но недовольство населения возрастает не на ухудшение ситуации, но на улучшение. Если посмотреть вот долгосрочные характеристики, там, скажем, Египта, Туниса, вот таких ключевых стран, даже той же Ливии, то у них там в течение просто предшествующих 40 лет вот такие показатели, там, скажем, как качество образования, медицинского обслуживания, то, что доходы, то, что вот индексом человеческого развития он заменяется, у них очень высоко росли, быстро росли вверх. У нас этого не было, у нас все значительно скромнее, а по некоторым позициям даже ухудшается. Так что вот повода кричать, а мы хотим еще лучше, так как это делается сейчас в арабских странах, у нас нет, у нас слабее ситуация. Это один аспект проблемы. Второй аспект проблемы, у них значительно больше молодежи, чем у нас. А молодежь всегда вот является носителем таким активным этого недовольства. У нас ее нет. Третий существенно важный проблем. Те недовольные в арабских странах, которые действительно сейчас выбегают на улицы и являются такими главными агентами их революции, это люди, которые оставались в стране. Они хорошо образованы, они там хотят действительно, чтобы им было значительно лучше, они хотят изменения политической системы, но они не уезжают из страны в значительной степени, потому что понимают, что да, вот при том уровне образования, которое у них есть, они в стране могут занять высокие позиции. А если они уедут, то там в Европе или в Соединенных Штатах проблема статуса не будет решена. У нас ситуация иная. У нас большая часть людей, которые недовольны, предпочитают паковать чемоданы и уезжать. Поэтому вот это вот естественные носители недовольства, они просто уезжают из страны и выходить в массовых шеренгах там на улице некому. Ну, бывают такие вот вспышки, как на Манежной площади. Но я сильно подозреваю, что это не спонтанная вещь. Я уже говорил, как-то раз комментировал, что, в общем, мне представляется эта штука организованной. В общем, так, людей подвозили, а потом выкидывали и говорили, действуйте сами. Не случайно там такая вот несовершеннолетняя молодежь была. Как бы, если посмотреть на площадь, это такая стихия. Если посмотреть, какая логистика, это не стихия. Ну, вот и все. Да что говорить? У нас, на самом деле, даже в 90-х годах, когда там эти были знаменитые шахтерские забастовки, не шахтеры бастовали, это, на самом деле, руководители шахт стимулировали шахтеров, чтобы они выжимали там из правительства дополнительные дотации. Нет у нас сейчас вот такого вот основы для каких-то массовых, мощных всплесков. Нету. Напрасно власть и здесь беспокоит. Я бы, честно сказать, о другом беспокоился. О соотношении сил внутри элит, о том, как можно договориться и нельзя договориться, о дырках чудовищных в бюджете, которые связаны с абсолютно нереалистическими обещаниями, о том, что скоро средств не будет хватать, и это создаст проблемы гигантские. Вот об этом я беспокоился бы. О геополитической ситуации крайне неблагоприятной, а таких вот внутренних взрывов это опасность очень мала, вероятность такой опасности.
Спасибо. Слушайте сразу после выпуска новостей аналитический радиожурнал «Время и мир», ведущая Ирина Лагунина. Насколько сильны религиозные противоречия в Сирии? Интервью с профессором Центра стратегических исследований Ближнего Востока и Южной Азии Национального оборонного университета США Мурхафом Жуижати во второй половине часа программы «Экономическая среда». А мы обсуждали отставку Глеба Павловского. В нашей программе участвовал Глеб Павловский и политолог Марк Курнов. Оба были на прямой телефонной связи. На волнах Радио Свободы звучала программа «Грани времени». У микрофона работал Владимир Карамурза, редактор программы Андрей Трухан, продюсер Марк Штильман.
Вот слева герб СССР, справа герб республики, Украинская Советско-Социалистическая Республика.
В «Поверх барьеров» передача «Съемки в Чернобыле».
Военные, ликвидаторы, менты. Вот человек попадает в систему, где нет правил. И из некоторых начинала перейти агрессивность. О, можно там пойти в 10 домах сразу выбить стекла. Ну вообще там, да.
Слушайте нас в пятницу в 11 вечера и в субботу в 6 утра и в 2 пополудни.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах, 5990, 9520, 9840 и 11805. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».